во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1913 век спустя. Европа космополитов. Рахманинов. Волков рекомендует. Борис Чайковский и Николай Заволоцкий. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям, рассчитанные на 12 месяцев цикл передач, связанные с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – это эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло быть. Соломон, не только мы с вами отмечаем столетие 1913 года. 13-й год – любимый год европейцев, потому что это память о том, что могло бы быть, если бы не случилась катастрофа Первой мировой войны. И недавно в Германии Оливер Гуэс напечатал крайне любопытную статью о том, какой была Европа 13-го года. В этом материале он говорит о том, что то, что мы сегодня понимаем под европейцами, появилось до Первой мировой войны и стало следствием долгой совместной жизни европейцев, которые создали идею космополитизма, и Европа до 13-го года была Европой космополитической. Именно война Первая мировая, которая пробудила национализм во всех европейских странах, а потом и Вторая мировая война, конечно, уничтожили вот тот тип европейца, который торжествовал в 1913 году. Помню, когда читал «Люди. Годы. Жизнь», там меня поразила фраза Эренбурга, который говорит, что до 13-го года он не знал, что такое визы. Он путешествовал по всем европейским странам, не задумываясь о том, куда он едет, потому что вся Европа была в сущности одной страной. Это были очень разные страны, но в то же время они объединяли всех жителей этого континента тем, что Кундера назвал минимум пространства, максимум разнообразия. И вот этого европейца убила Первая мировая война. Но в 13-м году он еще был жив.
Знаете, я тоже прочел эту статью, Саша, и у меня к автору ее есть один встречный вопрос. Если так все замечательно обстояло дело в 1913 году, и Европа являла собой вот такой некий цветущий сад культуры, в котором люди, идеи, культурные ценности перемещались совершенно свободно, как же получилось, что через год эти же самые люди, эти же самые, добавлю я, вовсе не какие-то там темные массы, а утонченные интеллигенты со всех сторон, если мы посмотрим, и с российской, и с французской, и с немецкой, и с британской, эти ведущие культурные деятели были готовы вцепиться друг к другу в глотки и уничтожить друг друга. Какие писали в России антинемецкие стихотворения, какие антифранцузские настроения вдруг возобладали в Германии, как во Франции стали говорить и думать о немецкой культуре. Откуда такая метаморфоза? Значит, картины ситуации были вовсе не такой идиллической. Значит, под внешним, вероятно, очень-очень узкой вот такой пленочкой под этой бушевали темные низменные страсти национализма.
Дело в том, что вот все эти националистические вспышки, которые явились летом 14 года, знаменитое безумие Первой мировой войны, когда в каждой столице толпы людей приветствовали Первую мировую войну.
И устраивали погромы, скажем, в Петербурге громили немецкие магазины, где продавались пианино, их сбрасывали с верхних этажей, и они со скрежетом, с громом разбиваются о мостовую. Типографии, книжные магазины, которые имели своими владельцами людей с немецкими фамилиями, давным-давно обрусевшие, их громили, жгли, уничтожали.
Все это ужасно, но интересно, что я думаю, что это все следствие недоразумения, грандиозного, гигантского недоразумения, которым и была Первая мировая война. Дело в том, что каждая из этих стран, каждый народ каждой этой страны, они все были очень похожи друг на друга. Именно поэтому и могла возникнуть такая Первая мировая война, потому что это все было очень гомогенное общество, у которых были, в общем, одинаковые представления о том, что такое война, что такое мир, что такое нация, что такое страна. И в этом отношении Первая мировая война была, конечно, гражданской войной. Это была война между своими. В отличие, скажем, от колониальных войн, которые шли совершенно по другим правилам, по другим идеям. Никто не думал, что Первая мировая война станет мировой и будет первой. Все думали, что это короткая экспедиционная сражение, которое, как Крымская война, скажем, которое не заденет большинство населения. Я помню мемуары Стефана Цвейга «Вчерашний мир», где он писал о том, что никто даже не подозревал, к чему может привести война, и о том, что космополитизм был естественным состоянием. Неестественно были эти национальные вспышки, которые должны были пройти вместе с войной. Все думали, что когда кончится война, опять начнется та самая космополитическая Европа, которой, конечно, не началась. Потому что после этого мы знаем, что произошло. Фашизм, коммунизм, и только сейчас Европа возвращается к себе. Мне кажется, что автор этой статьи очень правильно пишет о том, что мы недооцениваем гигантское значение Евросоюза, мы недооцениваем того прорыва к единству, который произошел сейчас, и ради этого прорыва Европа должна пойти на жертвы, в том числе экономические, потому что ничего более важного в историческом разрезе с Европой не происходило очень давно. Впервые за долгие годы Европа стала более-менее единой, и это огромное достижение, которое позволяет надеяться на космополитическое будущее Европы. Вы знаете, я недавно был в Лондоне в военном музее, и в этом музее, где, в общем, довольно здорово сделана атмосфера, обстановка Блица, то есть там можно представить себе, как было в Лондоне во время налета фашистской авиации. Так вот, весь музей был наполнен детьми. Оказывается, сейчас европейских школьников возят по всем музеям и обязательно показывают им военные музеи, чтобы они знали, какое было у них прошлое. У всех с разных стран, в том числе и из Германии, конечно. И мне кажется, что это вот воспитывается новое поколение европейцев, которое вернет нас в 1913 год.
Будем надеяться, что так оно и произойдет, а относительно музыкальных явлений, которые я связываю с 1913 годом, я хотел бы обратить внимание на творчество Сергея Васильевича Рахманинова, композитора с удивительной судьбой. Ему 1 апреля исполнилось 140 лет. Даже мне не с кем сравнить вот судьбу рахманиновского наследия. Его еще при жизни признали безоговорочно великим, а некоторые говорят, что вообще величайшим, и я, кстати, с этим согласен, пианистом 20 века, великим дирижером, хотя он сравнительно немного занимался этим видом музыкальной деятельности. Но относительно его композиторского наследия, оно до сих пор вызывает странным образом скептическое отношение как бы просвещенной части музыкальных профессионалов. При том, что публика произведения Рахманинова полюбила с самого начала. Как только вот они появлялись, они сразу становились произведения Рахманинова популярными. И сразу же, тогда же, на Рахманинова стали обрушиваться как бы наиболее передовые критики в России сначала, а потом во всем мире, которые его обвиняли в сентиментальности излишней, в потакании пошлым вкусом, в невнимании, неинтересе к новейшим течениям в современной музыке, в таком устаревшем как бы романтическом стиле, который казался пошлым, который казался неуместным.
Соломон, а насколько справедливо все это? Потому что Рахманинов, ведь действительно, если мы представим себе, что такое Рахманинов, это утрированный Чайковский, утрированный Грик, утрированный Лист, это буря эмоций, которая, в общем, не свойственна авангардной музыке начала века.
Вы знаете, я с вами не соглашусь, Саша, и не соглашусь, потому что Рахманинов сложнее, чем вот так вот может с первого взгляда показаться. Там не просто открытые эмоции, и в жизни, как мы знаем, Рахманинов был чрезвычайно закрытым человеком, сумрачным человеком. И эта сумрачность, она отразилась в его музыке. Для меня Рахманинов – это в первую очередь современник российских младосимволистов. Как бы современник и единомышленник, я бы сказал. Вот таких русских символистов, скажем, как Бальмонт, как Белый, как Блок, наконец.
Не Надсон, а Блок,
да,
скажем,
да,
так.
Да, абсолютно. Вы, именно так. Параллель совершенно верна. Потому что эмоция как таковая, открытая эмоция, для самого Рахманинова ведь не была была главным, не была главной целью. Во-первых, это всегда замечательно сделанная музыка. Во-вторых, это музыка весьма сложных и часто противоречивых эмоций. Другое дело, что в ней всегда есть вот такой эмоциональный заряд, который не может и не оставляет равнодушен слушателя.
Вы знаете, когда в голливудском фильме, в старом голливудском фильме хотят показать сильные страсти или просто красивую любовь, то обязательно звучит Рахманинов. Я уже заметил, что Голливуд живет Рахманиным. К сожалению, сейчас уже этого нету. Но если мы посмотрим старые фильмы, что комедия, что трагедия,
да, короткая встреча, Brief Encounter, фильм, который весь построен на музыке Рахманинова.
Даже Мэрилин Монро с Рахманиным тоже связано. Но я думаю, что это не случайно, потому что все-таки, что бы вы ни говорили, но этот вот эмоциональный шквал, он соответствует Голливуду, соответствует тем эмоциям, которые мы любим на экране. И, в общем, не случайно этот брак Рахманинова с Голливудом.
Да, конечно, но этот, как вы называете, брак Рахманинова с Голливудом, произошедший целиком по инициативе Голливуда, замечу я, показывает только, что Голливуд, он понимал, какое сокровище перед ним, и не отказывался от того эффекта, который эта музыка производит. Но из-за этого эффекта эстетика, так называемая прогрессивная, я ставлю это слово в кавычки в данном случае, эстетика 20 века, она требовала отказа от вот такой вот эмоциональности и отказа от такого эффекта магнетического на аудиторию. Там, где появлялся такой эффект, это произведение, будь это музыка, будь это живопись, будь это театр, сразу вызывало подозрение.
Вы помните, что говорил Оден по этому поводу? Если вы ждете эмоционального катарсиса, то отправляйтесь на бой быков.
Да, но Рахманинов, слава богу, не бой быков. А на бой быков, с другой стороны, ходили такие классические, как бы высокие модернисты, как Пабло Пикассо, да? Но с Рахманиновым ведь как получилось? Этот человек и его музыкальное наследие как бы превозмогли негативное к себе отношение музыкальных профессионалов. Если вы посмотрите на истории музыки 20 века, которые начали выходить где-то в середине 20 века, там композитор по имени Рахманинов даже не упоминался, его как бы вообще не существовало. Его никто даже не относил к 20 веку, хотя он творил в 20 веке и написал значительное число существенных композиций уже в 20 же веке.
А знаете, я ведь понимаю, почему. Вот, скажем, Бунин, писатель, который умер в 53 году, то есть он жил все время, но вообще ощущение того, что Бунин находится в 19 веке, довольно сильно.
А и неправильное это ощущение. Книга, подобная «Темным аллеям», никоим образом не могла бы быть написана в 19 веке.
Я согласен, что «Темная аллея» — это произведение модернизма, а не классической русской литературы, но, тем не менее, в значительной степени Бунин ощущается представителем другого поколения. И Рахманинов кажется современником Чайковского, а не Равеля, скажем.
Вот это, я считаю, Саш, как раз и ошибка, потому что и наша задача, в частности, вот, как мне представляется, заключается в том, чтобы опять вернуть вот этих авторов в 20 век, где им и место, где они совершенно на законных основаниях могут присутствовать. Потому что мы сейчас уже из 21 века наконец-то можем взглянуть на 20 век, на большой 20 век, на расширенный 20 век, который будет включать в себя не только достижения модерна или авангарда, но также будет включать в себя и классическую традицию, романтическую традицию, которая тоже в 20 веке существовала. И сейчас мы можем взглянуть на это, на все по возможности объективно, по возможности беспристрастно, поскольку мы уже не участвуем в этих вот эстетических баталиях непосредственно, и сказать, да, 20 век – это век, который мог существовать и имеет право существовать. И, с одной стороны, предположим, Рахманинов, и, с другой стороны, Арнольд Шёнберг или Стравинский, назовите любую фигуру любого авангардного композитора.
Ну, а теперь вернемся в 1913 год.
Это год, в который Рахманинов написал «Колокола», который он называл «Хоровой симфонией» на стихи Эдгара По. И это очень своеобразное, я бы сказал, русифицированное переложение поэзии По и одновременно чрезвычайно типичное для Рахманинова произведение, потому что в нем, в этих колоколах, вы можете увидеть всего Рахманинова, весь его диапазон. Там 4 эпизода, значит, в каждом действуют колокола. Сначала этот весенний такой перезвон, затем это монолог невесты, тоже такие колокольчики радостные, лирические, но затем настроение резко меняется, и в третьей части это уже набат, колокольный набат, и затем финал – это как бы предсмертное или уже, может быть, даже как бы и посмертное, надгробный колокол, по ком звонит колокол, если угодно. И я хочу показать два фрагмента. Один фрагмент будет из первой части «Юноша, вступающий в жизнь». Дирижер Евгений Светланов, лейбл Moscow Studio Archives.
Кольчики звенят, серебристым легким звоном звук наш сладостно томят.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А вот фрагмент из третьей части. И заметьте, Саша, что здесь почти буквально вот несколько тактов, в которых музыка совпадает с «Весной священной» Стравинского произведения, созданным в тот же самый год.
Ну, конечно, они все-таки современники, как бы далеки они не были друг от друга.
Фантастически. Они писали одновременно эту музыку.
Мы всегда забываем о том, что люди соседи да, по времени.
Как будто они заглядывали вообще друг другу в рукопись. Это удивительная вещь, но, конечно же, это в то же время и типичный Рахманинов, тот же дирижер, тот же лейбл.
Рекомендует.
В апреле исполняется 110 лет со дня рождения Николая Заболоцкого, нашего с вами, Саша, любимого поэта.
Заболоцкий уникальный поэт уже потому, что ему нету равных. Казалось бы, что он принадлежит к абериутам. Но это не так. Заболоцкий поэт философии, и никоим образом нельзя воспринимать его как пародийного поэта.
Ну, конечно, самый крупный в любом случае из группы, которую я очень ценю. Я ценю и Олейникова, и Хармса, конечно, но Заболоцкий — это уж такая крупная, величественная фигура. И, конечно же, он ушел от эксцентрики абериутов и поздние его стихи, которые, кстати, многим не нравились при жизни Заболоцкого. Им казалось, что это отступление, так сказать, бегство.
Знаете,
от абериутства.
Я тоже так считал, хотя я повторяю, что я не считаю Заболоцкого абериутом, потому что у него была своеобразная собственная философия. Почитайте письма, переписку Заболоцкого с Циолковским. Он был космистом, он был ближе к Платонову, если угодно.
Да, очень близко, конечно.
И его «Столбцы» — это гимн совершенно невероятной поэтической фантазии, которая ни на что не похожа, и нигде в мире нет такого. В этом заключается уникальность Заболоцкого. Понимаете, я могу представить себе французского Пушкина, но я не могу представить себе французского Заболоцкого. Он один такой, и в этом отношении он, конечно, один из моих самых любимых поэтов, и «Столбцы» — это книга, которую в молодости мы читали друг другу. Это было такое развлечение. Сидишь, выпиваешь, читаешь «Столбцы» с наслаждением, перехватывая книгу, что-то наизусть. Господи, какой это был праздник. Потому что «Столбцы», конечно, чрезвычайно оптимистическое. Хотя и часто довольно страшные стихи туда входили. Например, у него очень много про кулинарию, где искусство кухни называлось «Кровавое искусство жить».
Вы знаете, Саша, мы с приятелем моим Юрием Кочиным, которым мы вместе учились в Ленинградской музыкальной десятилетке при консерватории, достали сборник «Столбцов», пересняли его, и отпечатали лист за листом, значит, вот в интернатской, мы жили в интернате, в интернатской специальной лаборатории, и вот таким образом читали, выучили наизусть тогда эти «Столбцы».
Вы знаете, то, что вы сказали о позднем Заболоцком, я, конечно, как и все, всегда так считал, что поздний Заболоцкий – это продукт страшного разрушения поэта, после того, кого посадили, после всех лагерей. Однажды ему сказали, вот вы не выдержали заключения. Он говорит, а вас когда-нибудь били? – спросил Заболоцкий. То есть то, что он вынес, это страшно.
Вы запрещали писать там в лагере.
Да,
это самое страшное, что можно...
Да. Так вот, поздние стихи Заболоцкого им всегда казались компромиссом. И однажды я имел глупость это сказать Бродскому. Вдруг Бродский необычайно рассердился и сказал, что я просто не понимаю, что я говорю, потому что поздний Заболоцкий – это весь ранний Заболоцкий, который превратился в позднего Заболоцкого. И «Столбцы» там уже всюду есть. И он стал читать наизусть именно позднего Заболоцкого. И я с ужасом понял, что я неправильно его понимал. Что действительно «Столбцы» – это... для всех, потому что нам понятна эксцентрика и дикая фантазия этого поэта. А вот поздний Заболоцкий – это та же самая энергия, но она спрессована в такие атомические структуры, которые уже так просто не расшифровать. И для меня это было открытие.
Самые, может быть, потрясающие стихи позднего Заболоцкого – это его поздней любви. Там была драма, он уходил от жены, пытался наладить новую жизнь, и ничего из этого не получилось. И я ничего не знаю лучшего и более трогательного, чем последние вот эти любовные стихи Заболоцкого. И, кстати, он очень тонко чувствовал, понимал музыку. И у него есть замечательное стихотворение «Опять Равель танцует болеро». И с этим болеро связано воспоминание о Заболоцком, как он заводил эту пластинку по новой, и при этом он пристрастился к вину, пил все больше и больше, больше пьянел. И вот эта картина поэта, который напивается под музыку Равеля, да, она навсегда врезалась в мое сознание, и я всегда об этом вспоминаю, когда читаю это потрясающее стихотворение. А в связи с этим юбилеем Заболоцкого я хотел бы сегодня отрекомендовать нашим слушателям одно очень примечательное музыкальное сочинение, автором которого является композитор. По мироощущению своему, вот такому философскому и в то же время слегка ироничному, очень близкий Заболоцкому. Это Борис Чайковский, композитор, который родился в 1925 и умер в 1996 году. Большой мастер, которого незаслуженно сейчас как-то отодвинули в тень. Он, например, первым положил на музыку стихи Бродского, Чайковский. И в том числе и на стихи Заболоцкого. У него есть прелестный опус. Кантата, которая называется «Знаки зодиака», там и другие поэты использованы. Но вот стихотворение Заболоцкого он озвучил очень неожиданно. Он подчеркнул в стихотворении, которое вне музыки, может быть, прочитывается как такой сюрреалистический гротеск, он его трактовал неожиданно как детское стихотворение, и от этого, по-моему, оно приобрело дополнительный оттенок очарования. Итак, «Знаки зодиака» Бориса Чайковского на стихи Николая Заболоцкого. Это кантата для сопрано, камерного оркестра и клавесина, исполняет солистка Маргарита Мирошникова, дирижер Эдуард Серов. Лейбл «Northern Flowers» – «Северные цветы». Рекомендую.
И зодиака над просторами полей, спит животное собака.
покойник стройно пляшет Кегуа. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны. И стоит отказа гору неподвижный блудный. Мертву ноги за диака над постройками села. Над землей луна висит, над землей большая ножка, опрокинутой воды лежит, вытащен гребешка из мохнатой бороды.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.